Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен актуальному искусству. Во второй половине часа вы услышите разговор с Аликом Эпштейном, социологом и историком, написавшим книгу «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тан-демократии», посвященную арт-группе «Война». «Война» выступила в качестве со-куратора, открывшейся в Берлине биеннале современного искусства. Правда, заочно, потому что Олег Воротников и Леонид Николаев объявлены в розыск и покинуть Россию не могут. Главной темой седьмого биеннале, проходящей под девизом «Забудь о страхе», стал социально-политический потенциал искусства. Выставка по замыслу кураторов становится политическим пространством, которое больше напоминает парламент, а не музей. Много проектов из постсоветского мира. Участники биеннале обсуждали выступления, подвергающиеся преследованиям в России группы Pussy Riot. Украинская группа Фемен показывала ролик о том, как ее активистки захватили колокольню Софии Киевской и стали бить в набат. Белорусская художница Марина Напрушкина представила газету «Комикс» об утопической жизни страны после падения режима Лукашенко. Репортаж о биеннале в Берлине подготовила Юлия Кисина.
Нынешнее седьмое биеннале современного искусства в Берлине трудно назвать выставкой, демонстрирующей тенденции в искусстве. Сегодняшнее биеннале – это социальный симптом, градусник, который показывает температуру общества. Какая же температура сегодня у мирового сообщества и о каких заболеваниях можно судить по этой температуре? Начнем с того, что куратор нынешней биеннале – фигура весьма противоречивая. Это известный польский художник Артур Жмиевский. По своим убеждениям Жмиевский радикально левый. Следовательно, и биеннале, которую он представляет, тоже радикально левая. Точнее, целый лексикон левого искусства. Добавим к этому, что левизна на Западе весьма отличается от левизны в России. Конечно, Жмиевский провокатор. В одной из его ключевых видеоинсталляций голые смеющиеся люди играют в догонялки в помещении газовой камеры концлагеря. Что это? Откровенный цинизм Артура Жмиевского или его обостренные чувства справедливости? А может быть, следует подумать о том, что такое современная европейская левизна? Немецкий исследователь Сюзанна Бреснан указывает на то, что студенческое движение 60-х было сгенерировано из национал-социалистского прошлого Германии, а левый радикализм невозможно понять без Холокоста и войны во Вьетнаме. Графическая схема турецкого художника Бурака Эрикана, который называется «Нетворк художников и их политических пристрастий», по-моему, просто восхитительна. Ради нее и стоило делать все биеннале. На основе заявок на участие в берлинской выставке Бурак Эрикан классифицирует художников как сумасшедший зоолог. Только вместо членистоногих нам являются марксисты, вместо беспозвоночных – аполитичные, вместо иглокожих – националисты и так далее. Благо, большинство произведений, в отличие от каких-нибудь загадочных инсталляций концептуального искусства, довольно легко описать. Например, художник из Роттердама Йонас Стал выставил флаги организаций, которые объявлены террористическими. Тема вполне актуальная, даже модная. Проект называется «Новый всемирный саммит», то есть мировой саммит, состоящий из профессиональных террористов. Конечно, террористы – парни в основном молодые, смелые, бравые, пример для подражания. А речь идет о том, что в открытом демократическом обществе все должно быть позволено. Я не удивлюсь, если на следующем биеннале покажут произведение норвежского художника Брейвика. Тут вспоминается мне фильм Бунюэль «Фантом свободы». На теоретических занятиях для полицейских колонель пытается прочитать лекцию о том, что такое закон и его нарушение. Он заводит разговор о привычках и приводит в пример абсурдную картину нарушения общепринятых правил. Вместо ужина гости листают журналы. К тому же они сидят на унитазах вокруг стола и занимаются коллективной дефекацией. Все-таки жаль, что этот фильм не показывают на биеннале. Известно, что современный художник тоже нарушает законы. Чем же художник отличается от преступника? Венский художник Михаил Цинканель, чтобы доказать это сходство, обращается к пассажу Маркса о продуктивной деятельности преступника. Философ производит идеи, поэт – поэзию, пастор – наставление, преступник же производит юридический аппарат – полицию, судей, палачей и так далее. Что же производит художник? Проводя параллели между художником и преступником, Цинганель демонстрирует, каким образом художник производит художественную систему. По его мнению, весьма сходную с системой юридической. Все те же обвинители, присяжные, палачи и так далее. Остальное же сходство художника с преступником проявляется в расщепленном сознании обоих, которое обнаруживает себя по отношению к власти, к деньгам, к семье и прочим вещам. Художник существует так же, как и преступник, на периферии общества. Во многих литературах преступник становится харизматической и почти сакральной фигурой. Его романтизируют. Робин Гуд творит добро. Феликс Круль или Остап Бендер радуют читателя своей изобретательностью. Романтическое отношение к преступнику, сочувствие и даже любовь возникают после просмотра фильма Годара «На одном дыхании». А в другом его же фильме «Имя Кармен» полицейские запросто и любовно переходят на сторону грабителей-террористов. Корни этой симпатии откровенно уходят в викторианскую Англию. Томас де Квинси пишет сочинение «Убийство как изящное искусство». Конечно же, вся культура пропитана кровью, начиная от Гомера и заканчивая томатным кетчупом американского художника Пола Маккарти. Но все-таки хорошо, когда эта кровь остается кетчупом. В нашем постсоветском сознании художник – воин, герой, борец с несправедливостью. Но чем же провинился Запад? Может быть, у вас воспаление географии? Вернемся к фильму Бунюэля. В одном из последующих эпизодов фильма «Фантом свободы» после объявления смертного приговора публика сердечно поздравляет убийцу, с него снимают наручники, и уже в фойе растерянный маньяк раздает автографы. Что бы ни совершил художник, он отличается от преступника мотивацией своего действия. Просто он более чем другие болезненно воспринимает реальность. Сейчас мир существует по определению между большим партией и большой войной. Во всяком случае, так нам говорит телевизор. Агрессия в искусстве – это не только реакция на войны, несправедливость и желание провокации. Это естественная потребность такого расшатанного индивида, как художник. Произведение искусства – скрытые преступления, учит нас Теодор Адорно. И он прав. Борис Гройс решается предположить, что если бы в мусульманских странах существовало бы культурное производство, террористы бы занялись искусством. И опять встает вопрос о роли современного искусства, которое на протяжении 20 века постоянно изменялось, превращаясь то в платформу для появления нового визуального языка, то в альтернативные способы поведения, то в политическую игру. В этом смысле Биеннале доводит идею трансформации искусства до высшей точки абсурда. Теперь можно смело сказать, искусство как форма человеческой деятельности и свободного творчества больше не существует. Аминь. В своем официальном заявлении наша любимая группа «Война», которая является формальным соучредителем Биеннале, призывает к тому, чтобы вообще отменить выставки как таковые и преобразовать искусство в политику. А почему бы не преобразовать в политику науку, воспитание детей, сельское хозяйство? Может быть, потому что радикальные группы понимают, что именно искусство наиболее уязвимо, и здесь они нашли себе крышу. Берлинская биеннале проходит на нескольких площадках. В данном случае я хочу остановиться на главном выставочном зале «Кунстверке». По стенам развешаны прокламации, стоят столики с пропагандистской литературой любого толка. Все это похоже на книжную ярмарку. Здесь почти нет произведений искусства. Основные участники – альтернативные молодежные группы, которые мало осведомлены об этом самом пресловутом искусстве. На биеннале представлены различные модели возможного общества, большинство из которых никакого отношения к реальности не имеет. Зато здесь мы наблюдаем переосмысление мира. Многие из месседжей весьма двусмысленны. От этого создается впечатление, что устроители биеннале хотят обострить политическую конфронтацию. Это становится особенно очевидным в таких работах, как ребрендинг европейских мусульман, государство Палестина и Германия отменяет мультикультурализм. Эти работы посвящены взаимоотношениям мусульман-мигрантов и европейских христиан, израильтян и палестинских арабов. Во время акции польских художников в берлинском Трептов-парке, в том самом, в котором стоит знаменитый советский солдат с немецкой девочкой на руках, я встретила своих знакомых – Диану Мачулину и Сергея Калинина, художников из Москвы. Они поделились со мной своими первыми впечатлениями о биеннале. Да, это сделано не для людей. То есть, в принципе, искусство можно, наверное, делать и для экспертного сообщества, но в данном случае говорилось о политике. Какая может быть политика внутри институции без выхода на улицу? И мало кто знает в городе про Берлинскую биеннале. Потом это во многом представление, как мне кажется, польского искусства здесь конкретно. Оно представляет свою страну. Думаю, что про стилистику визуальную многие говорили, она у всех вызывает, по-моему, большие вопросы. Логотип.
А вот на что похож логотип?
Он похож на перекроенную, собранную заново, чтобы не узнали свастику.
Да.
Ты тоже так считаешь?
Естественно. Первое, что пришло на ум.
Просто ее пересобрали из тех же деталей, но так, чтобы кому надо догадался, но прямую это нельзя было доказать.
Не чуждо авторам биеннале и хорошо знакомые нам по Октябрьской революции идеологии борьбы с богатыми вместо борьбы с бедностью, идеологии борьбы с банками и с какими бы то ни было государственными порядками. А на передний план выступает всеобщее желание анархии. Но при этом анархия в ее идеальной форме, рассчитанная на сознательных, умных и образованных членов общества, к сожалению, не может функционировать в обществе, где есть пожилые люди, инвалиды, различные уязвленные социальные группы, дети и матери-одиночки. Здесь я хочу позволить себе небольшое отступление. Несколько лет назад моя берлинская знакомая жила с ребенком в коммуне анархистов. Там был поистине тюремный порядок. По очереди все убирали помещения, сидели с детьми, сами их обучали и дежурили на общей кухне. Они полностью контролировали личную жизнь каждого из членов, время, заработки, которые шли в общую кассу, и воспитание детей. Имущество тоже было общим. Сколько бы ни зарабатывала моя знакомая, у нее не было денег ни на одежду, ни на книги. А дом на Каштановой аллее, который был одним из последних берлинских сквотов, разваливался на глазах. По ее словам, это было настоящее рабство, первобытный общинный строй в суровых условиях свободы. Но вернемся к участникам биеннале. В основном это различные группы «Occupy». Захвати Берлин, захвати Франкфурт, захвати Амстердам, захвати музеи, захвати Уолл-стрит и другие под общим лозунгом «Захвати биеннале». Эти группы определяют себя как заговор слабых в пространстве Global Square.
Говорит «Радио Свобода» в радиожурнале «Поверх барьеров» писатель Юлия Кисина рассказывает о проходящей в Берлине 7-й биеннале современного искусства.
Я спросила у одного из участников выставки, берлинца Мариуса, что же, собственно, такое движение «Захвати». Как и многие другие участники биеннале, он не художник, а учредитель автономного университета.
Движение «Захвати» — это процесс. Процесс сопротивления. Речь идет не о том, чтобы найти виновных, а о том, чтобы здесь, во время биеннале, объединить всевозможные группы, которые оказывают сопротивление различным общественным злоупотреблениям, для совместных дискуссий и споров, и для того, чтобы разработать совместные стратегии. Консенсус состоит в том, что капиталистическая система, о которой можно спорить бесконечно, система государства и парламентской демократия устарели. Если рассмотреть капитализм, можно сказать, что различные социальные злоупотребления, к которым обращаются разные группы, такие злоупотребления, как фашизм и джентрификация, это симптомы капитализма. Речь идет не о том, чтобы добиться небольших изменений, а о коренной, радикальной критике капитализма. Как раз в Германии это сложно. Я был в Греции и в Испании. Во многом они опередили нас. И это связано с тем, что именно Германия выигрывает от кризиса. Здесь многие не так, как в других странах, пострадали от кризиса. В Германии речь идет о том, чтобы взять на себя ответственность. В Испании или в Греции на демонстрациях люди ходят с чучелом Ангелы Меркель, и нам, как гражданам этого государства, которое получает прибыль от злоупотреблений, важно осознать свою ответственность.
Против чего ты выступаешь в Берлине?
Я считаю возмутительным, когда людей выгоняют из квартир, потому что им нечем платить. Например, на Германплац сейчас убрали скамейки, чтобы там не сидели бездомные. Я занимаюсь в основном автономным университетом. Автономный университет – это часть нашего проекта. Наше присутствие на Биеннале – университет, в котором осуществляется горизонтальное преподавание, а не фронтальное консюмеристское преподавание, как это часто бывает в других университетах. Речь идет о том, чтобы преподавали референты из различных социальных групп, от профессоров до рабочих, для того, чтобы инициировать дискуссии.
Это только здесь, на Биеннале?
Концепт существует уже давно и в других сочетаниях. Здесь я устраиваю семинары о том, как совершить прямое действие, и это будет происходить не только на площадках Биеннале.
Другая интересная и знаковая черта Биеннале, которая связана с польской идентичностью и польской историей, это взаимоотношения с католической церковью и, очевидно, противоречивые взаимоотношения Польши с государством Израиль. После посещения Биеннале у многих возникает следующий вопрос. Насколько уместна эта протестная выставка в Германии? Многие соглашаются с тем, что она скорее была бы необходима в России, в Иране, в Китае, в Белоруссии и в других недемократических капиталистических странах, где можно было бы информировать граждан об их правах и побудить их к политической активности. Работа художницы Марины Напрушкиной, по мнению многих, и по моему тоже, одна из самых ясных и осмысленных. Ее творчество посвящено сложной политической ситуации в Белоруссии, и в частности ее отношение к президенту Лукашенко, которого в народе называют «батька». Я спросила Марину о ее творчестве и о том, как она видит работу Жмиевского, об отношении к искусству в качестве политического инструмента.
Мой основной проект – это бюро контрпропаганды. Я как бы очень давно занимаюсь исследованием того, каким образом наши политические системы настолько живучи и так долго как бы существуют. Как бы один из рычагов – это, конечно, пропаганда. Я думаю, для Беларуси, в принципе, для России тоже это очень сейчас.
Пропаганда против батьки.
Не против батьки, именно пропаганда батьки, скажем так, пропаганда, которую производит государство. Государственная пропаганда как раз. Именно вот это идеологическое поле, которое так у нас устойчиво и так его сложно расшатывать. Но это как бы не зарегистрированная организация, но сейчас я думаю ее зарегистрировать, потому что как бы время сложное и приходится заниматься не только выставками, но и акциями. В Беларуси вообще как бы очень тяжело идет. Формат, скажем так, обычной выставки мало работает, потому что, во-первых, практически нет места, где выставляются современным художникам. Если где-то есть наша галерея, она у нас одна единственная, то, конечно, тоже самоцензура, и люди боятся что-либо выставлять, если ангажировано искусство, то с этим тяжело. Ну, в принципе, как бы работа в Кунстверке – это как бы одно, но проект вообще на самом деле это был задуман для Беларуси, и как раз мы думали, что мы напечатаем газету, то есть основное, как бы наша публика – это белорусские жители, скажем так, такие рядовые граждане. Мы эту газету печатали и распространяли с помощью активистов не только по Минску, но в очень многих городах Беларуси. То есть 60 тысяч штук распространили первого, вот эта вторая газета буду буквально печатается на этой неделе и будет со следующей недели распространяться. То есть такая основная аудиенция – это там. А здесь уже на выставке – это, в принципе, эти рисунки. Частично это содержание газеты, этих двух номеров газеты самоуправления. И оно такое более адаптировано, скажем, к европейскому зрителю, к европейскому сообществу. То есть содержание не совпадает как бы один в один. Проект называется «Самоуправление».
То есть работа, которая выставлена на Биеннале, довольно большая монументальная работа, это развернутая газета.
Да, это те как бы сюжеты из газеты, которые мы напечатали первый номер уже зимой, и вот сейчас второй будет выходить.
Скажи, пожалуйста, если бы, например, у батьки бы случился инфаркт, и он откинул копыту.
Замечательно.
Нет, понятно, замечательно. Ну что, тебе было бы нечего как художнику делать?
Конечно, нет. Я думаю, что работа станет еще больше, потому что наша демократическая позиция, это же как бы далеко, я думаю, скажем так, от идеала. Поэтому я думаю, что, в принципе, этот проект, который мы сейчас сделали, это самоуправление, это как раз подумать о том, что будет после. И я думаю, что это будет очень тяжелое время, когда нам всем придется очень много работать, я думаю.
Но ты же это делаешь все из Берлина.
Но это не я одна делаю. Это все делается в сотрудничестве, и люди живут и там. И поэтому, хоть на данный момент физически меня там нет, но это же сотрудничество.
А почему тебя там нет? Ты просто боишься, что тебя повяжут?
Да.
Но если батька все-таки откинет копыта, ты переедешь обратно в Минск?
Я думаю, что буду очень много времени проводить. Мы сейчас организуем воркшоп в Минске, и, конечно, было бы легче оттуда работать намного. Планы, в принципе, большие. В принципе, это биеннале я хочу тоже использовать для того, чтобы как можно больше контактов собрать и работать именно в Минске.
Скажи, у тебя же художественное образование. Ты, в отличие от 90% тех, кто участвует в биеннале, ты действительно художник профессиональный. Ты умеешь рисовать. Остальные люди никогда просто карандаш и кисточку в руках не держали, а ты действительно это можешь. Скажи, пожалуйста, а если бы вообще не было, если бы батька бы просто не родился, тогда что бы было? О чем бы ты говорила?
О, ну разве так?
Или батька главная муза твоя?
Да нет, ну какая же муза? Я настолько желаю, чтобы все побыстрее закончилось. Мы всю энергию как бы убиваем на то, что мы сопротивляемся и как бы против. А на самом деле хочется чего-то созидательного, хочется что-то делать с того, чтобы нас дальше развивало. На данный момент энергия уходит на сопротивление. От этого, конечно, очень сильно устаешь. И очень хочется, чтобы это как можно быстрее закончилось, правда.
Ты все-таки себя понимаешь как художника или политика?
Художник. У меня художественное образование, конечно, но на данный момент как бы время такое, что нам действительно приходится политикой заниматься. И может даже действительно это не искусство, а пропаганда, которая камуфлируется как под искусство.
На биеннале выставлены очень-очень разные позиции, часто взаимоисключающие, даже мне так кажется. У тебя, наверное, тоже есть какие-то проекты, которые на тебя не устраивают. Как ты чувствуешь себя вот в этом контексте? Или тебе все равно?
Я думаю, что на данный момент абстрагироваться от биеннале совершенно не приходится, потому что очень было тесное сотрудничество уже буквально с первого дня, как мы начали разговаривать, и поэтому, конечно, я очень сильно увлечена идеей биеннале и, скажем так, всем процессом. Я настолько знаю, насколько им было сложно, и понятно, что многие вещи нам не удалось сделать, мне и другим художникам реализовать, но одно то, что как бы этот вопрос, что может искусство делать для политики, как влиять на общество, я думаю, что это уже не стоит ставить под сомнение. Если посмотреть, как это биеннале происходило, сколько было конфликтов в политической среде именно из-за идей куратора, из-за идей художников, то как бы понятно, что это такое очень мощное орудие, и что здесь тоже на Западе очень сложно на самом деле что-то такое делать.
Да, но, наверное, здесь это довольно-таки бессмысленное занятие, потому что здесь относительно все в порядке. Вот если бы такое биеннале было в каком-нибудь другом государстве, не демократическом, да, скажем, там, подпольное, если бы действительно это было Occupy Минск биеннале, вот тогда это бы имело какой-то большой смысл. Но тебе кажется, как это для Германии?
Ну, я думаю, что, конечно, у нас ситуация политическая намного сложнее, чем в Германии, поэтому и проекты как бы серьезнее, и не серьезнее, а более сложные, более насущно, более важными, кажется. Но с другой стороны, подумать, что какую роль играет Германия вообще в принципе в мировой политике, да, и в мировой экономике, то это совсем не напрасно поднимать здесь даже какие-то международные проблемы, потому что я, как в принципе, уже работаю с Германией со стороны, и как бы сейчас вижу, что есть смысл теребить и политиков здешних и что-то от них требовать, добиваться именно снизу, потому что у меня было здесь много акций, и как бы я действительно чувствую, что в этом есть смысл.
Биеннале Артура Жмиевского, в котором добро и зло свалены в один котел, весьма противоречиво. Но несомненное уважение вызывает тот факт, что куратор сознательно игнорирует тех, кто рассматривает модную левую идею как источник профессиональной карьеры.
О 7-й биеннале современного искусства, проходящей в Берлине, рассказывала Юлия Кисина. После краткой сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» встретимся с социологом и историком Аликом Эпштейном, автором книги «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тандемократии».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве около 20 человек, в том числе один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин, задержаны полицией около метро «Баррикадная», где продолжается гражданская акция. По данным «Интерфакса», на Кудринской площади и на Винском бульваре находится несколько сот сторонников оппозиции. Никулинском суде Москвы прокурор потребовал 10 лет заключения для генерала МВД Александра Бокова, обвиняемого в хищении 10 миллионов долларов. Боков и ныне признает. Спортсмен Расул Мирзаев, обвиняемый в убийстве москвича Ивана Агафонова, оставлен под арестом до 8 июля. Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор бывшему министру внутренних дел Украины Юрию Луценко, осужденному на 4 года лишения свободы по обвинению в должностных преступлениях. В Кишиневе на 77-м году жизни умерла народная артистка СССР, оперная певица Мария Биешу. Сирийские активисты сообщают о гибели в городе Хомс 15 человек, причем некоторых из них захватили и расстреляли на месте солдаты правительственных сил, штурмовавшие один из районов города в ночь на среду. Президент США Барак Обама издал распоряжение, по которому разрешается вводить санкции против лиц и организаций на территории Йемена или сотрудничающих с Йеменом стран, если будет установлено, что их действия направлены на подрыв политического процесса в этой стране. Несколько иностранных представительств в Исламабаде получили в среду конверты с подозрительным порошком и текстами, в которых содержатся угрозы отравить солдат НАТО в Афганистане.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую гостя радиожурнала «Поверх барьеров», историка и социолога Алика Эпштейна, преподавателя Открытого университета Израиля, автора нескольких книг о проблемах ближневосточного урегулирования. Сегодня мы будем говорить не о конфликтах на Ближнем Востоке, а продолжим тему, которую мы начали в первой части нашей программы. История арт-группы «Война», выступившей в качестве одного из кураторов Берлинской биеннале, о которой мы только что рассказывали, стала темой исследования нашего гостя. В начале этого года московское издательство «Умляут» выпустило монографию Алика Эпштейна «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тан-демократии». И сейчас он работает над новой книгой, альбомом в поддержку арестованных участниц группы «Пусси Райт». Должен сказать, что идея выпустить книгу о группе «Война» и у меня была, но я думал о скромном альбоме, а монография, подготовленная Аликом Эпштейном, превосходит все мои фантазии. Это очень тщательное исследование всех акций войны и обстоятельств внутренней жизни группы и людей, которые с ней сотрудничали на разных этапах, со множеством иллюстраций. Великолепное издание, интереснейшее чтение. Я бы даже сказал, что получилась книга о двойственности нынешнего времени. С одной стороны, история, которую вы, Алик, рассказываете, произошла вчера и еще не закончилась, а с другой стороны, это уже прошлое. Так стремительно уходит этот период, период застоя, апатии, который пыталась взорвать группа «Война», что уже кажется древностью, хотя это было буквально несколько дней назад. Ну вот, собственно, великая заслуга войны – то, что она пошла наперекор времени и предугадала и приблизила наступление новой эпохи. И то, что сейчас происходит в Москве – это в значительной степени заслуга группы «Война». Согласитесь?
Вы знаете, я согласен с тем, что вы сказали. Я, может быть, бы сказал еще больше. Война не только дала модель, что так можно поступать. Она показала, в общем, что власти нечего это противопоставить. Потому что вот эта ситуация тотального страха, как бы чего ни вышло, мне кажется, она парализовывала многих из тех, кто мог бы принять участие в различных акциях, хотел бы принять в них участие, но при этом боялся. Мне кажется, заслуга войны здесь двойственная. Это не только дать некие варианты поведения, поведения политического, поведения художественного, что можно сделать, но и доказательство того, что этого не очень нужно бояться. Потому что, хотя отдельные активисты иногда попадали в участки, а Леонид Николаев и Олег Воротников даже 3,5 месяца провели в застенках, в итоге всем удалось выйти. И это само по себе показывает, что даже те нужные экспертизы, которые нужны режиму для того, чтобы дать легитимацию преследований, даже эти экспертизы получить становится не так-то и легко. Вот эта атомизация общества, что я могу один, которое чувствуют тысячи, десятки, сотни тысяч людей. Война показала, что, во-первых, и один, два, три, четыре, пять человек могут сделать очень многое. А во-вторых, мне кажется, это движуха, которая началась в блоге Алексея Юрьевича Плуцера, который блестяще мониторил, причем не только мониторил, а и сосоздавал акции войны, вот эти тысячи, десятки тысяч людей, которые видели там друг друга, мне кажется, это стало тем первым камушком, который строил тот протест, который затем мы увидели и на Болотной площади, и на проспекте Сахарова, и видим сейчас на Чистых прудах. Эти люди впервые встретились в сетевом пространстве так массово именно в ходе обсуждения акции войны. Не будем звать, сейчас мы имеем очень популярные блоги Алексея Навального, очень, скажем так, антивластно настроенного. Но блог Навального – явление последнего года полутора. Вспомним, что блог Алексея Плуцера впервые взорвал блогосферу информации об акции группы «Война» еще в феврале 2008 года, когда была акция в Тимирязевском музее. Тогда, когда массовое отношение к возможности такого радикального протеста было в лучшем случае в интеллигентском обществе повернуть пальцем у виска, а в обществе менее интеллигентском выразиться куда как грубее. И вот эта ситуация, 4 года работы, 4 года разных акций, доказывая, что это возможно, не бойся выйти на площадь, вспоминая Галича, мне кажется, это очень-очень важное достижение. Дальше непосредственная преемственность. Ведь вспомним, что на первой акции на Болотной площади, которая прошла 10 декабря 2011 года, Надя Толоконникова, которая сейчас, к сожалению, находится в застенках по подозрению в участии акции в Храме Христа Спасителя, так вот Надя Толоконникова была одним из ораторов, которая выступала на этой Болотной площади. Это уникальная совершенно ситуация, когда молодая девушка, которой всего 23 года, за 4 года до этого была одной из создательниц этого нового языка протестной активности, а потом сама же была одной из тех, кто выступала на первом за многие годы, за почти с 93-го года в Москве не было таких митингов. Да, на первом подобного рода протестном митинге, который прошел в Москве 10 декабря. Дальше, когда, скажем так, серьезные люди, или тех, кого принято называть серьезными людьми, увидели, насколько этот протест массовый, активистов войны от него отстранили. И мы знаем, что на митинге на проспекте Сахарова 24 декабря, где Петр Верзилов, другой один из четверки сооснователей войны, хотел выступить, ему слова не дали. Дальше пришли уже уважаемые литераторы, очень уважаемые Дмитрий Быков, Борис Акунин, которые буквально на днях прошли прогулкой по Чистым прудам, собрав с собой 20 тысяч москвичей. Дальше пришли политические деятели, как Михаил Касьянов или Борис Акунин. Пришли соискатели президентского счастья, как Михаил Дмитриевич Прохоров. И активисты войны на этом празднике жизни оказались уже не нужны. Возникла дикая ситуация, при которой именно тот мавр, который больше всех и делал это дело, оказался выброшенным одним из первых, даже несмотря на то, что акции войны продолжаются. Продолжаются они в других уже форматах, чем были изначально, и продолжаться будут, я думаю, дальше в других форматах. Все-таки говорим с вами, Митя, об очень молодых людях, они все моложе нас с вами. Но то, что был предложен и выработан новый язык протеста, который сумел сочетать и активность на улицах с активностью в интернете, мне кажется, это очень важно. И понимаете, этот язык ведь воспринимается и властью. Я никогда не забуду, когда была эта протестная акция в городе Лермонтов Ставропольского края, где люди голодали. Путин в своем выступлении упомянул строки поэта Лермонтова, чтобы когда граждане ищут в поисковиках Лермонтов, им выходила не голодовка и акция протеста оппозиции, а им выходило выступление национального лидера. И вот эта ситуация, как и власти сами тоже используют логику поисковых систем для того, чтобы навязать обществу свою повестку дня, это, конечно, во многом именно заслуга тех групп, таких как группа «Война», и, к сожалению, их немного, которые это все начали еще в 2007 году, когда создавали «Войну» Петр Верзилов, Олег Воротников, Наталья Сокол, Надя Толоконникова с Антоном Николаевым. Потом, когда все это было переведено в интернет в 2008 году Алексеем Плуцером. И, в общем, моя книга, она именно про это время, не случайно ее подзаголовок. Это арт-активизм эпохи тандемократии, именно того уникального достаточно времени, 4 лет, которые закончились в России, и какой-то итог этому я и старался подвести.
Есть преемственность, о которой вы сейчас говорите, но есть и другая преемственность, которая уходит в прошлое, да, это связь нонконформизма советских времен с группой «Война». Ведь история группы «Война» началась фактически с перформанса, в котором должен был участвовать Дмитрий Александрович Пригов, и Олег Воротников называл Пригова своим кумиром и вдохновителем в какой-то степени группы «Война». Вот это очень важная преемственность, очень важная вещь, и вы ее в своей книге тоже отмечаете.
Вы совершенно совершенно правы. Вот эту акцию, когда Доу впрыгал в шкафу, планировалось поднимать, акция, которая была запрещена деканом философского факультета МГУ Мироновым. К сожалению, очень скоро Дмитрия Александровича Пригова не стало. Акция в итоге проведена не была. В целом, очевидно, что связь группы «Война» с московским концептуализмом, она прослеживается очень во многих акциях, а тем более она прослеживается в их репрезентации Алексеем Юрьевичем Плуцером. Но здесь ведь какая есть проблема? Пригова больше нет с нами. Пригова не стало в 2007 году. Но другие люди, классики московского концептуализма, они живы. И их отношение к группе «Война», а затем и к «Пусси Райт», скажем так, непростое. Очень непростое. Потому что, с одной стороны, к великому сожалению, в том мерзопакостном фильме, который был показан по НТВ против группы «Пусси Райот», несколько раз было включение фрагментов интервью Олега Борисовича Кулика, самого человека, который долгие годы считался, что называется, самым левофланговым художественного протеста в российском искусстве. А с другой стороны, несколько дней спустя, выступая на церемонии вручения «Золотой маски», тот же Олег Борисович Кулик предложил вручить «Пусси Райот» приз года за лучшую оперетту. Так он охарактеризовал их выступление в «Храме Христа Спасителя». Знаете, когда я смотрю сейчас, и вот тот альбом, о котором вы упомянули в начале передачи, на который я пытаюсь сейчас найти издателя, именно альбом, который должен быть посвящен не сколько самой акции «Пусси Райот», сколько тому, как другие художники восприняли, пытаются поддержать, нарисовали какие-то другие работы, посвященные тому, что происходит, в то, за что судят Надю Толоконникову, Катю Самуцевич и Машу Алехину, которая находится в тюрьме до сих пор. Так вот, вы знаете, среди тех, кто участвовал, организовывал автобусную выставку, а я уверен, что то, что прошло 31 марта 2012 года и было организовано Денисом Мустафиным и Татьяной Волковой, автобусная выставка в поддержку «Пусси Райот», а не забудем, что две девушки из трех «Пусси Райот» — это активнейшие участницы акции «Войны», Надежда Толоконникова, одна из квартета основателей, Катя Самуцевич участвовала почти во всех акциях, она, кстати, единственная из всей «Войны» имеет художественное образование, она закончила школу фотографии и дизайна имени Родченко, основанную Ольгой Свибловой, основательницей Московского дома фотографии, который сейчас называется мультимедиа-арт-музей. Маша Алехина, как мне рассказал Петр Верзилов, тоже участвовала в двух акциях «Войны», о чем я не знал. Так вот, когда я смотрю про эту автобусную выставку, к сожалению, ни один из метров московского концептуализма в ней не участвовал. И когда я смотрю, с чьими, знаете, ведь демонстрации в поддержку «Пусси Райот» проходят сейчас по миру везде. Они проходят не только в Москве и в Петербурге, но они были и в Тель-Авиве, они были и в Гамбурге, они были и в Праге, они были и в Лондоне, они были и в Мельбурне, в самых-самых разных местах. И я вижу, какие работы люди носят с собой, как наиболее эмблематичные примеры художественного творчества в защиту «Пусси Райот». Это очень важная работа Алексея Книдляковского. Это работы, сделанные новосибирским художником Артемом Лоскутовым. Это работы, сделанные Антоном Николаевым, с которыми он устраивал одиночные акции и в Амстердаме, и в Варшаве, и в Берлине, и в других городах. Это прекрасные графические работы Виктории Ламаска, которая, мне кажется, создала в русском искусстве просто новый жанр с Антоном Николаевым вместе комикс-документ о выставке, разгроме выставки и суде над выставкой «Запретное искусство». Книга их отдельная вышла за год примерно до моей, и я рад, что выступал на ее презентации. И Вика Ламаска, которая делает зарисовки с каждого заседания суда, с каждой акции протеста, посвященной «Пусси Райот». Это работы группы «Мир» Санкт-Петербургской сегодня Владимира Козина. Это работы Лены Хейдис, это работы питерского художника Олега Хвостова, это работы молодых совсем людей, как Матвей Крылов, который сам провел 2 месяца в заключении за крик в адрес прокурора «Не забудем, не простим», осудившего нацболов как якобы инициаторов Манежки. Я, к сожалению, во всех этих работах художников, которые я собрал, с которыми я со всеми переписываюсь, я не вижу метров московского концептуализма. Я не вижу работ Эрика Булатова или Осмоловского, которые были бы сделаны в защиту «Пусси Райот». Я не вижу таких работ Олега Кулика. И это, мне кажется, очень обидная вещь, но, с другой стороны, надо сказать, что те люди, которые сформировали язык поколения 70-х, знаменитейшие перформансы Монастырского, группы «Коллективные действия», которые были изучены, восприняты группой «Война», надо сказать, что сегодня, знаете, действуют другие люди. И сегодня это протестное искусство современной России делается другими руками. Эти люди почти совсем неизвестны не только за пределами России, но они совсем неизвестны и в России. И когда я спрашивал людей, которые ходили на акциях в Москве, а чью работу вы несете в руках, мне отвечали, она была распечатана мной из интернета, не знаю. А это замечательная работа Алексея Книдляковского. Когда сегодня благосфера переполнена коллажами, которые приписаны Васе Ложкину, под этим псевдонимом работает художник Алексей Куделин, две работы в защиту той же Пусси Райт, я написал Алексею Куделину с просьбой подтвердить авторство, потому что на его сайте я копии этих работ не нашел. Алексей Куделин ответил мне, что этих работ он не делал, что это неизвестное ему народное творчество, на базе его работы, авторство которого он установить не может. И мне кажется, что вот здесь мы имеем очень интересное явление в современном протестном искусстве, когда происходит самоорганизация какого-то коллективного сознательного. Я не могу это назвать коллективным бессознательным, потому что люди хорошо отдают себе отчет в том, что они делают и зачем они это делают. И мне кажется, что сегодня вот это... организация людей в поддержку. Подобную мы имели организацию в поддержке группы «Война», когда они были арестованы в ноябре 2010 года, Леонид Николаев и Олег Воротников. Был небольшой, к сожалению, но митинг на 200 человек участников на Пушкинской площади, когда, правда, было очень холодно. Это был декабрь 2010 года. Мы имеем целый ряд акций, которые проходят в самых разных местах планеты в защиту двух арестованных активисток «Войны» и Маши Алехиной. Сейчас... И мне кажется, что никогда, я подчеркиваю, никогда в истории России защита деятелей протестного искусства социумом не принимала таких масштабов. Вспомним даже, когда громили выставку «Запрет на искусство». Это оказалось личным делом, в общем, по большому счету, Юрия Вадимовича Самодурова и его супруги на первом процессе, Юрия Вадимовича Самодурова и Андрея Ерофеева на втором. Сейчас мы имеем совсем другую ситуацию. Мы видим именно массовую поддержку и граждан, и актуальных художников в защиту своих арестованных собратьев по цеху. И это, в общем, не может не радовать. Я уверен, что когда бы ни писалась история актуального русского искусства в будущем, тому, что мы видим вокруг войны и вокруг Пусси Райт, нужно будет посвятить очень достойную главу.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы Алек Эпштейн, историк и социолог из Израиля, автор книги «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тандемократии». Алек, вы подробно описываете в своей книге все акции группы «Война», и нашумевшие, и не очень известные, и не вполне получившиеся. Что-то происходило на ваших глазах, как, например, попытка выпустить таракана в здании суда, где судили Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова. Какая акция вам кажется самой лучшей, самой цельной и самой удачной?
Вы знаете, дикость ведь в том, что ровно в том самом суде, причем та же самая судья Александрова, которая судила Ерофеева и Самодурова, сейчас судила Надю Толоконникову, Машу Алехину и Катю Самуцевичу. Надя Толоконникова была тогда непосредственно в здании суда. И вот эта ситуация, при которой люди, которые занимаются протестом против, оказываются потом судимы ровно теми же, против кого они выступали, на втором последнем суде уже была судья Иванова, но это было все равно в здании того же самого Таганского суда. Эта ситуация не может не возмущать. Я не могу представить, как в таких ситуациях обеспечить какую бы то ни было независимость суда, если ты должна сама судить тех, кто протестовали против твоего же судебного беспредела. О какой независимости суда здесь можно говорить? Что касается лично меня, мне наиболее удачной кажется акция, проведенная 7 ноября 2008 года. Как я честно пишу в книжке, меня звали в ней участвовать. Я, к сожалению, сдрейфил. Мне показалось, что это чрезвычайно опасно. Это акция, которая известна как «Штурм Белого дома», когда на символическое, может быть, самое символическое здание в Москве, ну, после, наверное, Кремля, это здание Дома правительства России, именно то самое здание, которое до этого было в 93-м году обстреливалось танками, когда было противостояние Ельцина с одной стороны и Рудского и Хасбулатова с другой. На это самое здание в 2008 году группа «Война» смогла спроецировать 40-метровый череп и кости. Продержалось это меньше минуты, но будучи сфотографированным со всех возможных ракурсов разными фотографами, эта акция навсегда вошла и в историю русского искусства, и в историю русского гражданского активизма. Мне, например, непонятно, почему премию «Инновация» дали за фаллос на Литейном мосту, за акцию «Хуй в плену ФСБ». Мне кажется, она куда менее резонансной и куда менее успешной, чем акция, где изображение было нанесено не на мост, который стоит на против здания, а на само здание. Причем если управление ФСБ в России, к сожалению, много, в каждом субъекте федерации есть, то здание правительства, оно одно, и это наиболее символически охраняемое здание. Это здание, которое в 93-м году было эпицентром первой частью единственной такой гражданской войны, которая была в Москве. Именно это здание стало тем холстом. Мне очень нравится этот образ поэта Всеволода Емелина. Им мосты заменили холсты. Так вот, именно это здание стало тем холстом, на которое была проведена, мне кажется, наиболее удачная, хотя и очень опасная акция группы «Война». Мне очень нравится акция памяти декабристов, которая была проведена в гипермаркете «Ашан», когда было символически повешено 5 человек из наиболее ненавистных широким слоям российского общества секторов населения. Было повешено 2 человека как гея и 3 человека как гастарбайтера. Причем из недавно братских советских социалистических республик Среднеазиатов. Знаете, это то, что удивляет меня больше всего. Вы подчеркиваете, что я из Израиля, но вообще я уроженец Москвы. В Москве я родился и вырос. И в Москве я за последние 10 лет был как минимум 40 раз. И вот это потрясает, как наиболее ненавистными людьми в массовом сознании современной России оказываются не немцы, которые уничтожили 20 миллионов советских граждан, не американцы, против которых была холодная война, да и даже не евреи, уж не кто-то там другой, а наиболее ненавистными оказываются как-то неудивительно среднеазиатские мигранты, люди, с которыми еще недавно были равноправными согражданами в единой семье братских народов. Почему эта акция кажется мне такой важной? Буквально за несколько месяцев до этого весь интернет обошел ролик «Казнь таджика и дага», где просто происходило убийство совершенно двух беззащитных и невиновных граждан, причем было проведены следственные действия, были арестованы люди, которые размещали эти ролики, потом сам этот ролик был внесен в федеральный список экстремистских материалов, но при этом так никто и не нашел людей, совершивших эти убийства, и не предал их суду. И вот это показывает, в какой эпохе мы живем, в эпоху, когда симулякр оказывается, ну, просто идет и торжествует. Когда задерживают и арестовывают и запрещают воспроизведение акции, но при этом никто не предал суду тех, кто, собственно, убийство и совершил. Оказывается, что куда более опасным информация об убийстве, чем само убийство. В этой ситуации трое повешенных гастарбайтеров в одном из московских гипермаркетов, мне кажется, что это была правильная, очень, очень нужная акция. К сожалению, я пишу об этом и в книжке, я предлагал, чтобы была некая диверсификация. Мне казалось, что важно, учитывая ту ненависть, которую тогда режим культивировал к выходцам из Грузии и Грузии самой по себе. Мне казалось бы, чтобы там важно было, чтобы там был один грузин. Я предлагал, чтобы там был один ученый, учитывая ту кампанию борьбы со шпиономанией, которую развернула ФСБ в поисках шпионов среди ученых. Мне казалось бы, чтобы было бы полезно, чтобы кто-нибудь изображал там Валентина Данилова, Игоря Решетина, Игоря Сутягина или кого-то другого. Мне казалось, что это будет иметь смысл вместе с гастарбайтерами и геями. Эта идея, к сожалению, принята не была. Были повешены те, кто были повешены, но и эта акция кажется мне очень удачной. Многим, в частности, выдающемуся поэту, одному из, опять же, мэтров московского концептуализма Льву Рубинштейну, нравилась акция «Мент в поповской рясе», проведенная фактически сольно Олегом Воротниковым. Она мне тоже кажется очень удачной, когда человек, одевший наряд священника и фуражку представителя силовых структур, фуражку, правда, он в супермаркете снял, зашел в супермаркет, набрал полную сумку продуктов, включая мужской журнал «Максим», и вышел, ничего не заплатив. Вот это показать, насколько есть некие сектора населения, которые стоят над законом, причем насколько в России фактически построена смычка. Вот это то, что в западной науке принято называть кисаропапизм, смычка между властью в виде ФСБ и православной церкви. Мне кажется, эта акция очень и очень удачна. Некоторые акции мне казались менее удачными, некоторые, которые были интересными, действительно не сбылись. Но давайте посмотрим исторически. Олег Воротников нас всегда учил, разуйте глаза исторически. Какая еще группа за эти 4 года сделала что-то большее? Были очень важные работы радикальных художников, были очень важные работы Лены Хейдис, которую я очень уважаю, были очень важные работы группы «Поп-графика». Но я думаю, что с точки зрения того, как им удалось попасть в общественное сознание, и действительно основная заслуга в этом принадлежит Алексею Юрьевичу Плуцеру, какие бы сложные у тех или иных людей не были с ним отношения, нельзя, и как бы странно он не вел себя по отношению к Петру Верзилову и Наде Толоконниковой с тех пор, как группа распалась надвое, именно заслуга Алексея Юрьевича Плуцера состоит в том, что язык войны проник в поры сознания очень широких слоев того, что сейчас принято называть креативный класс. Вот эти сотни тысяч и миллионы людей, которые ничего не знают ни о Лене Хейдис, к сожалению, ни о группе «Поп-графика», ни о работах Виктории Ламаска, о группе «Война» узнали. Узнали и восторгались. И вот та ситуация, что это можно, мне кажется, я повторю, именно сняло те самые барьеры, которые мешали людям выйти на Болотную, на Сахарова, на чистые пруды до этого, и которые не мешают выйти им сейчас.
Вы уже сказали, что часто бываете в России. Я знаю, что вы очень удачно снова побывали в Москве, как раз в разгар всех событий, были 6 мая. Ваше главное впечатление от майской Москвы 2012 года?
Ну, знаете, сейчас я в основном готовлю другую свою новую книжку, которую издает свободное марксистское издательство. Она называется «Защищая власть от общества. 10 лет антиэкстремизма в России». Это попытка понять, как именно власть использует законодательство для того, чтобы подавлять гражданский протест видимостью заботы об общественном благе же. И сейчас мы видим, как заботой о якобы благе жителей Чистопрудного бульвара власти готовят легитимацию для разгона лагеря левого протеста, который там сейчас находится. В целом, мне кажется, майская Москва, ну, знаете, некий Рубикон был перейден. Количество насилия, которое было на акции 6 мая, оно было большим, чем когда бы то ни было прежде. И это очень и очень грустно, и это очень и очень плохо. Оппозиция не смогла, не знаю, могла ли смочь, она не смогла реально никак сорвать те планы по консервации власти, которые у правящего тандема были. Тандем остался у власти, причем из всей Государственной Думы нашлось всего 3 депутата, отец и сын Гудковы и Илья Пономарев, которые хоть как-то выступают против этого. Кроме нескольких очень резонансных писателей, Акунин, Улицкая, Быков, почти никто из представителей интеллектуальной элиты страны, ни из ученых, ни из музыкантов, ни из артистов, не связал себя с, как бы то ни было, с этими акциями протеста. И это, в общем, разочаровывает. Я надеюсь, что в будущем оно будет лучше. Сейчас, понятно, существенно лучшая погода, чем в декабре. Но очень хочется надеяться, что и в силовых структурах будут какие-то люди, которые, то, что можно сказать, перейдут на сторону оппозиции. Пока мы слышали только о 2 ОМОНовцах, которые отказывались арестовывать людей. Не более того. В целом ситуация, это кажется мне, достаточно безрадостной. Ту операцию по сохранению власти за собой, которую режим хотел провести, он, в общем, достаточно безболезненно для себя провел, создав себе предпосылки для фактического пожизненного управления Владимира Владимировича Путина, и это не может не огорчать, как и то, как мало, в общем, в современной мыслящей России людей, особенно меня расстроило среди своих коллег, социологов, политологов, конституционалистов, людей, которые изучают общественные процессы, антропологов, историков, и могли бы понимать, куда все это может завести, людей, которые бы связали себя из этих групп с движениями социального протеста, оказалось, к сожалению, очень и очень мало.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с историком и социологом Аликом Эпштейном, автором только что вышедшей в Москве монографии «Тотальная война. Арт-активизм эпохи тан-демократии» и других книг. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то 1000 нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.